Подъем аэростата Уолтера Врага послужил новым поводом для проявления ненависти, которой пылали друг к другу оба астронома. Жадные до скандала газеты охотно поместили письма противников, в которых резкость выражений приняла совершенно недопустимую форму, что вряд ли, разумеется, могло способствовать успокоению умов. Но осыпать друг друга бранью, конечно, малоподходящий выход из положения. Раз существует непримиримый спор, следует поступить так, как все люди в подобных случаях, то есть обратиться в суд. Это единственный и лучший способ уладить конфликт. Противники, в конце концов, пришли именно к такому выводу. Поэтому 17 мая мистером Дином Форсайтом была отправлена доктору Гюдельсону повестка, приглашавшая доктора предстать на следующий же день перед судейским столом почтенного мистера Джона Прота. Поэтому такая же точно повестка была немедленно отправлена доктором Гюдельсоном мистеру Дину Форсайту. И поэтому, наконец, утром 18 мая нетерпеливая и шумная толпа завладела всем помещением суда. Мистер Дин Форсайт и мистер Сидни Гюдельсон были, как полагалось, на месте. Вызванные друг другом в суд, соперники оказались лицом к лицу. Несколько дел уже благополучно было разрешено в начале судебного заседания, и участники, которые при входе в зал грозили друг другу кулаками, ушли рука об руку, к полному удовольствию мистера Прота. Будет ли достигнут такой же результат в отношении двух соперников, которые должны были сейчас предстать перед судом? Переходим к следующему делу, распорядился судья. Форсайт против Гюдельсона и Гюдельсон против Форсайта, объявил секретарь. «Прошу тяжущихся подойти ближе», произнес судья, выпрямляясь в своем кресле. Мистер Дин Форсайт и доктор Сидни Гюдельсон вышли из рядов сопровождавших их сторонников. Они стояли лицом к лицу, в упор глядя друг на друга. Глаза их метали молнии, руки сжимались в кулаки, они походили на заряженные пушки, готовые от малейшей искорки разразиться громом. «В чем дело, господа?» – спросил судья Прот, отлично, кстати сказать, осведомленный о предмете жалоб обоих астрономов. Мистер Дин Форсайт заговорил первым. «Я предъявляю свои права, а я свои», – перебил его доктор Гюдельсон. И сразу же начался оглушительный дуэт, который исполнялся не в терциях, не в секстах, но наперекор всем законам гармонии в непрерывном диссонансе. Мистер Прот часто-часто застучал по столу ножом из слоновой кости, как стучит дирижер своей палочкой, желая прекратить чудовищную какофонию. «Прошу вас, господа», – произнес судья, – «выступать по очереди. В алфавитном порядке предоставляю слово мистеру Форсайту». Судья соблюдает очередность букв латинского алфавита. «Мистеру Гюдельсону будет затем дана полная возможность ответить». Таким образом, мистер Дин Форсайт первым изложил суть своей жалобы, в то время как доктор ценой невероятных усилий старался владеть собой. Мистер Форсайт рассказал, как он 16 марта в 7 часов 37 минут и 20 секунд утра, занимаясь наблюдениями в своей башне на Элизабет-стрит, заметил болид, пересекавший небо с севера на юг, как он, Форсайт, следил за метеором в течение всего времени, пока он находился в поле видимости. И как несколькими днями позже он отправил письмо в Питтсбургскую обсерваторию с сообщением о своем открытии, приоритет на которое он просил за ним закрепить. Когда пришла очередь доктора Гюдельсона, он дал почти в точности те же объяснения, что и его соперник. Так что суд после обоих выступлений оказался не более осведомленным, чем до них. Все же этих сведений, по-видимому, было достаточно, так как мистер Прот не задал ни одного дополнительного вопроса. Торжественным жестом, потребовав тишины и добившись ее, он огласил решение суда, составленное им в то время, когда противники выступали с речами. «Принимая во внимание, — гласило решение, — утверждение мистера Дина Форсайта, что он 16 марта в 7 часов 37 минут 20 секунд утра заметил болид, пересекавший небо над Остоном, принимая с другой стороны во внимание заявление мистера Сиднея Гюдельсона о том, что он заметил болид в тот же час, в ту же минуту и в ту же секунду, да-да, — закричали сторонники доктора, как одержимые, потрясая поднятыми руками. «Нет-нет», — завопили сторонники мистера Форсайта, топая ногами по паркету. Ввиду того, что поданные жалобы основаны на вопросе о минутах и секундах и принадлежат к области чисто научной, ввиду того, что не существует параграфа закона, приложимого к приоритету в области астрономического открытия, основываясь на этих мотивах, суд признает себя некомпетентным и приговаривает обе стороны к уплате судебных издержек. Совершенно ясно, что судья не мог ответить иначе. Впрочем, и это, пожалуй, соответствовало желанию судьи, тяжущиеся по выходе из суда должны были направиться в противоположные стороны, что лишало их возможности сцепиться друг с другом. А это являлось уже большим достижением. Но ни тяжущиеся, ни их сторонники не желали допустить, чтобы дело кончилось так просто. Если мистер Прот рассчитывал отделаться ссылкой на свою некомпетентность, ему пришлось отказаться от этой надежды. Два голоса прорвались сквозь общий ропот, которым было встречено оглашение приговора. «Я прошу слова», — в один голос вопили мистер Форсайт и доктор Гюдельсон. «Хотя я и не обязан сызнова пересматривать свое решение», — произнес судья тем любезным тоном, которого он придерживался даже и при самых серьезных обстоятельствах. «Но я охотно дам слово как мистеру Дину Форсайту, так и доктору Гюдельсону. При том, однако, условии, что они воспользуются своим правом один после другого». Но противники были не в силах выполнить такое требование. И ответили они опять в один голос, с одинаковым пылом, с одинаковой невоздержанностью. Причем ни один не желал отстать от другого, хотя бы на одно слово или на один слог. Мистер Прот понял, что благоразумнее всего дать им волю, и постарался только по мере сил прислушаться к их выкрикам. Ему удалось поэтому уловить смысл их новой аргументации. Спор шел уже не о приоритете на астрономическое открытие. Вопрос был сейчас в денежной заинтересованности, в установлении права собственности. Одним словом, если болид упадет, то кому он будет принадлежать? Мистеру Дину Форсайту или мистеру Гюдельсону? Мистеру Форсайту, вопили защитники первого. Доктору Гюдельсону, завыли приверженцы второго. Мистер Прот, лицо которого осветилось ясной улыбкой старого философа, потребовал тишины. И требование его было немедленно выполнено, так велика была заинтересованность собравшихся. «Милостивые государи», — начал он, — «разрешите мне прежде всего дать вам совет. В случае, если болид упадет, он упадет», — повторили, стараясь перекричать друг друга, как сторонники Форсайта, так и сторонники Гюдельсона. «Пусть так», — согласился судья со снисходительной вежливостью, которую нечасто приходится встречать в судебных учреждениях, даже и в Америке. «Я ничего не имею против его падения. И желал бы только, чтобы он не свалился на цветы в моем саду». Кое-кто в зале улыбнулся. Мистер Прот воспользовался этой разрядкой и бросил благожелательный взгляд на тяжущихся. Увы, благожелательство здесь было ни к чему. Легче было бы приручить алчущих крови тигров, чем примирить таких непримиримых противников. «В таком случае», — продолжал отеческим тоном судья, поскольку речь идет о болиде, стоимость которого равна 5788 миллиардам, я предложил бы вам, господа, поделить их между собой. Никогда. Крик этот, так четко выражавший отказ, несся со всех сторон. Нет, никогда ни мистер Форсайт, ни мистер Гюдельсон не согласятся на полюбовный раздел. Правда, каждому из них досталось бы примерно по 3 триллиона. Ну, что такое триллионы, когда речь идет о самолюбии? Мистер Прот, так хорошо изучивший человеческие слабости, особенно не удивился тому, что его совет, казалось бы, такой разумный, не встретил у присутствующих одобрения. Он не смутился, а снова постарался переждать, пока уляжется шум. «Раз примирение невозможно», — произнес мистер Прот, как только стало несколько тише, — «суд вынесет свое заключение». При этих словах, словно по волшебству, воцарилась глубокая тишина, и никто уже не осмелился перебить мистера Прота, пока он ровным голосом диктовал секретарю. Суд, выслушав дополнительные объяснения сторон в их заключительном слове, приняв во внимание, что заявления обеих сторон тождественны и зиждутся на одинаковых способах доказательства, приняв далее во внимание, что из открытия метеора не вытекает неоспоримого права собственности на данный метеор, что закон молчит по этому поводу и что за отсутствием закона нельзя сослаться на аналогию, что применение предполагаемого права собственности, будь оно даже обоснованным, могло бы ввиду особенностей данного дела столкнуться с непреодолимыми препятствиями, благодаря чему судебное решение рисковало бы остаться мертвой буквой, что нанесло бы ущерб принципам, на которых основывается вся цивилизация, и могло бы уронить в глазах населения авторитет суда. Что в столь специальном вопросе следует действовать осторожно и обдуманно. Приняв, наконец, во внимание, что поданные в суд иски основываются, невзирая на утверждения сторон, на событиях гипотетических, которые могут и не произойти, что если падение и произойдет, метеор может свалиться в море, покрывающее 3/4 земного шара, что и в том, и в другом случае дело должно будет считаться аннулированным ввиду отсутствия спорного предмета. Основываясь на всем вышесказанном, откладывается вынесение своего окончательного решения до момента падения метеора, установленного и заверенного по всем правилам закона. Точка. Закончил диктовать мистер Прот, поднимаясь со своего кресла. Судебное заседание было закрыто. Аудитория осталась под впечатлением мудрых, принимая во внимание мистера Прота. Ведь и в самом деле не было ничего невозможного в том, что болид погрузится в морские глубины, откуда его уже немыслимо будет вытащить. А затем, на какие непреодолимые трудности намекал судья? Что должны были означать эти таинственные слова? Все это давало пищу для раздумья, а раздумье обычно успокаивает взволнованные умы. Приходится предположить, что мистер Форсайт и доктор Гюдельсон не предавались раздумью, ибо они не успокаивались, а скорее даже наоборот. Стоя в разных углах зала, они грозили друг другу кулаком, взывая к своим сторонникам. «Я не подчинюсь такому постановлению», — громовым голосом кричал мистер Форсайт. «Это явная бессмыслица». «Это постановление — нелепость», — не отставая от него во все горло орал доктор Гюдельсон. «Осмелиться предположить, что мой болид не упадет? Сомневаться в том, что мой болид упадет? Он упадет там, где я предсказал. Я определил место его падения. И раз я не могу добиться защиты закона, и раз суд отвергает мою жалобу, я буду до конца защищать свои права. Я уезжаю сегодня же вечером. Я буду добиваться моих прав до последней крайности. Сегодня же пускаюсь в путь. В Японию, — вопил мистер Дин Форсайт. В Патагонию, — не уступая своему противнику, орал доктор Гюдельсон. «Ура!» — заливались хором оба враждебных лагеря. По выходе на улицу толпа разделилась на две части, и к ним примкнули любопытные, которым не удалось пробраться в зал заседаний. Шум стоял невообразимый. Крики, угрозы, брань. Еще немного и дошло бы до рукопашной, так как сторонники Дина Форсайта жаждали приступить к линчеванию Сиднея Гюдельсона, а сторонники Сиднея Гюдельсона мечтали покончить с Дином Форсайтом при помощи суда Линча, истинно американского способа разрешения спора. К счастью, власти успели заранее принять меры. Нагрянуло достаточное число полисменов, которые решительно и вполне своевременно, приступив к делу, развели забияк. Едва только враждующие стороны оказались на некотором расстоянии друг от друга, как их ярость, в какой-то степени напускная, улеглась. Но сохранить за собой право производить как можно больше шума казалось этим воякам необходимым. Поэтому, умерив вопли по адресу главы враждебной партии, они продолжали оглашать воздух криками каждый в честь своего кумира. «Ура, Дин Форсайт! Ура, Гюдельсон!» Возгласы эти скрещивались, гремя как гром. Вскоре они слились в общем зверином вое. «На вокзал!» — вопили обе группы, которые сошлись наконец на одном. И толпа по собственному почину построилась в две колонны, которые наискось пересекли площадь Конституции, освобожденную, наконец, от воздушного шара Уолтера Врага. Во главе одной из колонн торжественно шествовал мистер Дин Форсайт, а во главе другой – доктор Сидней Гюдельсон. Полисмены следили за происходившим с полным безразличием. Ведь беспорядка больше не предвиделось. Да и в самом деле, не приходилось опасаться столкновений между обеими колоннами. Одна из них торжественно сопровождала мистера Дина Форсайта к западному вокзалу, где начинался его путь в Сан-Франциско, а оттуда в Японию. А другая, не менее торжественно, последовала за доктором Сиднеем Гюдельсоном к восточному вокзалу, конечному пункту железнодорожного пути в Нью-Йорк, где доктору предстояло сесть на пароход, направляющийся в Патагонию. Крики затихли и, наконец, совсем замерли вдали. Мистер Джон Прот, который до сих пор, стоя на пороге своего дома, развлекался видом бурной толпы, вспомнил, что наступило время завтрака, и сделал движение, собираясь войти к себе в дом. Но в эту самую минуту его задержали какой-то джентльмен и дама, которые, обойдя площадь по краю, приблизились к нему. «Одно только слово, господин судья», — произнес джентльмен. «Рад служить вам», — учтиво ответил мистер Джон Прот. «Два месяца тому назад, господин судья», — снова заговорил джентльмен, — «мы явились к вам с просьбой оформить наш брак». «И я был очень рад», — заявил мистер Прот, — «что это событие дало мне возможность познакомиться с вами». «А сегодня, господин судья», — продолжал мистер Стэнфорд, — «мы явились к вам, чтобы развестись». Судья Прот, как человек многоопытный, понял, что добиться примирения ему в данный момент не удастся. «Тем не менее, я радуюсь возможности возобновить с вами знакомство», — заявил он, не растерявшись. Джентльмен и дама поклонились. «Не угодно ли вам будет зайти?» — предложил судья. «Разве это так уж необходимо?» — спросил мистер Сет Стэнфорд, точно так же, как и два месяца назад. И совершенно так же, как и два месяца назад, мистер Прот спокойно ответил. «Ни в какой мере». Трудно встретить человека более покладистого. Правда, хотя развод, как правило, производится в условиях не столь необычных, все же его не так трудно добиться в любом из крупных штатов Федерации. Ничего, кажется, нет проще, чем порвать брачные узы в этой удивительной стране, именуемой Америкой. Это даже легче, чем вступить в брак. В некоторых штатах достаточно указать какой-нибудь фиктивный адрес, чтобы избавиться от необходимости лично присутствовать при процедуре развода. Специальные агентства принимают на себя труд подобрать свидетелей и добыть подставных участников. Эти агентства имеют в своем распоряжении особых вербовщиков, некоторые из которых пользуются широкой известностью. Мистеру и миссис Стэнфорд не пришлось прибегать к таким сложным мерам. Они успели уже в Ричмонде, месте их постоянного жительства, предпринять все нужные шаги и выполнить необходимые формальности. Если они оказались сейчас в Остине, то просто в силу каприза. Им хотелось расторгнуть свой брак именно там, где их связали узами этого брака. «Документы все в порядке?» – спросил судья. «Вот мои документы», – произнесла миссис Стэнфорд. «Вот мои», – сказал мистер Стэнфорд. Мистер Прот взял в руки документы и удостоверился, что они составлены по всем правилам закона. «А вот и бланк акта о разводе, уже готовый и отпечатанный», – сказал судья, покончив с проверкой. «Остается только вставить имена и расписаться. Но не знаю, удобно ли будет здесь. Разрешите мне предложить вам это усовершенствованное вечное перо», – перебил его мистер Стэнфорд. «И вот эту картонку, она вполне заменит столик», – добавила миссис Стэнфорд, взяв из рук горничной плоскую картонку и подавая ее судье. «У вас на все готов ответ», – одобрительно заметил судья и принялся заполнять бланки. Покончив с этим, он протянул перо миссис Стэнфорд. Не произнеся ни слова, не колеблясь, не дрогнувшей рукой, миссис Стэнфорд расписалась: «Аркадия Уокер». И мистер Сет Стэнфорд с тем же хладнокровием поставил под ее подписью свою. Затем оба, как и два месяца назад, подали судье по 500-долларовой бумажке. «За ваши труды, как и тогда», – сказал мистер Сет Стэнфорд. «В пользу бедных», – проговорила Аркадия Уокер. Не теряя времени, они поклонились судье, распрощались друг с другом и разошлись, даже не обернувшись. Он по направлению к предместью Уилкокс, она в противоположную сторону. Когда они исчезли из виду, мистер Прот вошел к себе в дом, где давно уже его дожидался завтрак. «Знаете, Кэт, что мне следовало бы написать на моей вывеске?» – спросил он свою старую служанку, подвязывая салфетку. «Нет, сэр. Мне следовало бы написать: здесь венчаются, не сходя с лошади, и разводятся стоя».